«Люся Лютикова, возьми с полки пирожок», — читает Екатерина Осоченко. Глава первая. «Если вы хотите получить от кого-то благодарность, возьмите в дом уличную собаку. От человека благодарности не дождетесь. Люди устроены так, что собственный успех приписывают себе, а неудачи – окружающим. Особенно если эти самые окружающие имели неосторожность дать им совет. В таком случае готовьтесь к обвинениям и проклятиям в свой адрес. Собственно, именно это сейчас и происходило». «Ты во всем виновата, Люська!» твердила моя подруга Юлька Луконина, преподавательница столичного вуза. «Из-за тебя я потеряла все свои деньги!» «Ничего ты не потеряла», — отнекивалась я. «Твои деньги по-прежнему вложены в недвижимость, а недвижимость у нас в стране, как известно, только дорожает, тем более в Москве. Все идет по плану».
«По какому плану? Где мой доход от сдачи в аренду? Ты обещала, что у меня будет ежемесячный доход, а у меня одни убытки!»
«Я не виновата, что у тебя неадекватные родственники!»
«Ох, какой же я была дурой, что ввязалась в эту авантюру!» — вздохнула Юлька.
«А я по-прежнему считаю, что идея гениальная!» «И самое обидное, что полтора года назад подруга со мной согласилась!» Все началось с того, что Луконина пришла ко мне в гости и за чашкой чая поделилась наболевшим. «Люська, у меня проблема. Скопилась некоторая сумма. Издали мой учебник, плюс я готовила школьников к ЕГЭ, откладывала с зарплаты, в общем, набежала».
«Вот уж не думала, что деньги — это проблема», — улыбнулась я.
«Конечно, проблема, если сумма не такая большая, чтобы купить что-то значительное, но и не такая маленькая, чтобы спустить ее на шмотки. Я не хочу профукать деньги, понимаешь? Хочу распорядиться ими с умом».
«Ну так и распорядись. Какая твоя самая насущная проблема?»
«Жилищный вопрос. Сама знаешь мою ситуацию».
Юлька жила в однушке с единоутробной сестрой Сентябриной. Квартира досталась им после смерти бабушки. Юльке было 35, Сентябрине 22 года. Бабушка воспитывала Юльку с 7 лет. После развода мать Юльки сбагрила дочь бабушки, резонно рассудив, что в стране равноправие, и если бывшему мужу можно устраивать личную жизнь, то ей молодой красивый сам Бог велел. Во втором браке родилась дочь Сентябрина, которую домашние звали просто Рина. После развода со вторым мужем мать тоже отправила Рину на воспитание к бабушке. Сейчас мать жила с третьим супругом в крошечной хрущевке с двумя проходными комнатами. Здоровье у матери и отчима было отменное, так что надеяться на скорое наследство не приходилось. Отношения у Юльки с Риной были хорошие. Сестры любили друг друга. Но когда две молодые женщины обитают на такой маленькой территории, конфликты неизбежны. Сентябрина упорно считала, что Юля, как старшая сестра, должна уйти на съемную квартиру. Тем более, что она уже работает, а Рина только оканчивает институт. Юлия же полагала, что сестрице следует закатать губу и радоваться, что живет на всем готовеньком. Холодильник забит продуктами. Вся бытовая техника функционирует исправно и за коммунальные услуги заплачено.
«Может, мне ипотеку взять?» – задумчиво спросила Юлька. «Я же не могу до пенсии жить с сестрой».
«Ни в коем случае!» – горячо воскликнула я. «Ипотека – это не выход из проблем, а вход в них».
«Не преувеличивай. Сколько людей берут ипотеку и спокойно выплачивают?»
«Спокойно? Да покой им только снится. Их жизнь — это постоянный стресс. Они держатся за любую работу, какой бы омерзительной она ни была. Устраиваются на вторую, третью подработку. Не имеют права заболеть, потому что потеряют в зарплате. Даже умереть не имеют права, потому что страховая компания не будет выплачивать банку долг, а повесит его на их детей и престарелых родителей. Скажешь... Это незаконно? Погугли, ты удивишься, сколько таких случаев по стране. Но самое главное, что за годы рабства у банка
Ты фактически покупаешь 3 квартиры. Только одна остается у тебя, а 2 другие в виде конских процентов оседают в карманах банкиров. Ты хочешь кормить толстосумов?» Подруга тяжело вздохнула. «Я не хочу, но что делать? У меня есть 1,5 миллиона рублей. Это только 1/4 от стоимости однушки. Эти деньги могли бы стать первоначальным взносом по ипотеке. Ну а дальше... Буду вкалывать без больничных, найду 2-ю работу. Все, как ты сказала. Другого выхода, увы, нет».
«Выход есть. Ты знаешь, у меня полно идей по самым разным вопросам действительности. И одна из них как раз о том, как купить квартиру, не влезая в ипотеку, не переплачивая и даже получая небольшой доход с первого дня. Я удивляюсь, почему эта мысль еще никому не пришла в голову. Почему люди не делают так повсеместно?»
«А я знаю почему. Это заговор банков. Ведь тогда никто не придет к ним за ипотекой».
У Лукониной загорелись глаза, и она потребовала: «Рассказывай свою идею».
«Колхоз», — выпалила я.
«Что?»
«Коллективное хозяйство. Помнишь, что это такое?»
«Да помню я эту отрыжку социализма. Причем тут квартира?»
«Колхоз — это потрясающая штука. Например, есть 4 бедняцких двора. Ни в одном нет коровы. 4 бедняка объединяют свои гроши и покупают 1 корову на всех. Они продают молоко, сметану, творог, масло и скоро покупают 2-ю корову, тоже общую. От 2 коров больше молока, больше доход».
«Ты можешь обойтись без аллегорий с коровами?» — стала раздражаться Луконина.
«Ладно, скажу прямо. Кооперация. У тебя на руках 1/4 стоимости квартиры. Находишь еще 3 родственников, у которых тоже в загашнике по 1,5 миллиона. Вы кооперируетесь и покупаете квартиру в равных долях. Сдаете ее в аренду несколько лет. Доход делите. Параллельно каждый копит на следующую квартиру. Сколько ты копила свои 1,5 миллиона?
2 года. Может, чуть больше».
«Ну вот. Через 2 года покупаете 2-ю квартиру, тоже в равных долях. Теперь уже сдаете 2 квартиры. Еще через 2 года покупаете 3-ю, потом 4-ю. В итоге переоформляете долю, чтобы у каждого получилась целая квартира».
По мере того, как я говорила, Юлька скучнела. «Объединяться с родственниками», — досадливо протянула она. «Я-то думала, у тебя что-то интересное».
«Ты думала, у меня есть волшебный горшочек, в который кладешь 1,5 миллиона, а вынимаешь 6?
Мне не нравится, что эта квартира будет не моя, а поделена на 4 человек», — кривилась подруга. «Моя только доля».
«А при ипотеке она тоже не твоя, а банка. Только ты за нее почему-то коммуналку платишь. У банка вообще никаких трат и рисков, они все на тебе».
«Мне придется долго ждать свою отдельную квартиру».
«А ипотеку, думаешь, погасишь за год? Так же и получится. Только при ипотеке, если ты вдруг не сможешь больше платить, банк вернет тебе копейки, на которые ты купишь разве что диван. А с родственниками вы договариваетесь, что в таком случае дольщики выкупают твою долю по рыночной стоимости, о чем составляете официальный договор. Ты ничего не потеряешь, у тебя на руках будет нормальная сумма. Хоть в долларах, хоть в юанях, хоть в любой другой валюте, которая на тот момент будет ходить в Москве».
«Не знаю, что-то не вдохновил меня твой колхоз», — свернул разговор Юлька, и в тот день больше к теме покупки квартиры не возвращалась. Однако прошло 3 дня, и Луконина мне позвонила.
«Люська, я тут посчитала разные варианты. Твоя идея колхоза получается действительно самая выгодная с экономической точки зрения.
Ну так фирма веников не вяжет?
Я вот только не знаю, с кем из родственников скооперироваться».
«Смотри сама, я не знаю твою родню. Главное, чтобы они были надежные люди, имели стабильный доход и авантюрный склад характера. Сама понимаешь, идея-то довольно смелая.
Поговори с каждым кандидатом наедине. Наглядно докажи выгоду с калькулятором в руках».
На несколько месяцев Юлька Луконина пропала из вида. А потом огорошила новостью. Она купила квартиру.
Не одна, конечно, а совместно с тремя родственниками. Квартира прекрасная, с добротным ремонтом, техникой и уже сдается в аренду. От аренды денежка небольшая, потому что делится на 4 человек, но она стабильно капает. «Поздравляю!» — обрадовалась я. «А колхозники кто?» «Мои дольщики. Отличные люди. Двоюродный брат Андрей, на 4 года старше меня. У него небольшой автосервис. Яна. Частный мастер маникюра. У нас немного запутанное родство. Она вроде приходится мне троюродной теткой, но на самом деле Яна моя ровесница. И тетя Ира, сестра моего отца, работает врачом. Ей 50 лет. В прошлом году юбилей отмечали». «Маникюрша вызывает у меня сомнения», — честно сказала я. «Она сколько зарабатывает? Сможет накопить на следующие квартиры?» «Да запросто. У нее денег куры не клюют, можешь мне поверить. Одевается как куколка, ездит на новеньком Мерседесе. Знаешь, сколько стоит маникюр с дизайнерским покрытием? А наращивание ногтей?» «Слава богу, понятия не имею. Терпеть не могу длинные когти. Мало того, что они мешают заниматься домашними делами, так еще с ними невозможно печатать на клавиатуре. Не трачу деньги на маникюр в салоне. Сама аккуратно подстригаю ногти и крашу их бесцветным лаком. Дешево и сердито». Глава вторая. В течение года колхоз функционировал четко, как часы. Андрей взял на себя контроль за недвижимостью. Во-первых, он сам жил неподалеку, а во-вторых, в квартире периодически требовалось починить какую-нибудь мелочь, и никто лучше него с этим не справился бы. Андрей также брал с жильцов плату и переводил на карты компаньонам их долю. Женщины каждый месяц получали прибыль. Сумма была хоть и маленькая, но приятная, все были довольны. Проблемы начались внезапно. Первой всполошилась тетя Ира. Она позвонила Юльке. «Ты в этом месяце получала деньги от Андрея?» Юлька порылась в памяти. «Нет». «Мне он тоже не перевел. Я ему позвонила, он что-то бормочет про залив соседей, что надо делать ремонт. Мне не досуг в это вникать. Ты можешь разобраться?» Луконина тут же связалась с кузеном. «Андрей, что происходит?» Андрей рассказал, что выгнал жильца, потому что тот залил квартиру и отказался платить за ремонт. «А соседи снизу?» – испугалась Юлька. «Он их тоже залил?» «Немного. К счастью, только коридор. Надо сменить обои и покрасить потолок. Из расходов всего лишь 3 рулона обоев и банка краски. Я расплатился с ними из залоговых денег. У соседей к нам претензий нет». Юлька облегченно вздохнула. «А наша квартира в каком состоянии?» «Пострадала кухня. Вздулся ламинат, отклеились обои. Я куплю со скидкой какие-нибудь остатки материалов и все заменю. Нужно время, чтобы бетон просох. Недель через 2 запустим новых жильцов. Не волнуйся, скоро все вернется на круги своя». Через 2 недели Юлька поинтересовалась у брата. «Как дела с ремонтом?» «Ох, сестричка, не спрашивай. Зашиваюсь в автосервисе, много работы, но скоро начну. Не беспокойся, все будет тип-топ». Прошел месяц. Андрей так и не приступил к ремонту. Квартира простаивала, дохода от аренды не было. Юлька потеряла терпение. «Давай я найму ремонтников, раз тебе некогда», — предложила она Андрею. «2 человек хватит?» «Не суетись, сестричка. Зачем платить посторонним людям, если я сделаю бесплатно? И знаешь поговорку? Хочешь сделать хорошо — сделай сам». «Я работаю ответственно, на века, а этим заезжим гастролёрам лишь бы бабло урвать, а там пусть все отвалится на следующий день». Лукониной не нравилась эта ситуация, но Андрей говорил убедительно, и Юлька уступила. «Брат прав, действительно, лучше сразу сделать хорошо, чтобы уже больше не возвращаться к этому вопросу. В конце концов, деньги от аренды им погоды не делают, они являются приятным бонусом. Впереди у них большая цель — покупка еще 3 квартир, так что не надо тратить нервы на пустяки». Так Юлька успокаивала себя до того дня, когда ей позвонила Яна и ошеломила известием. «Андрей бросил жену, ушел из семьи и живет в нашей квартире с любовницей». Яна дружила с Мариной, женой Андрея. Вернее, та была ее постоянной клиенткой, регулярно делала маникюр. Юлька тут же связалась с братом. «Андрюша, Я не хочу лезть в твою личную жизнь. Я думаю, с женой ты сам как-нибудь разберешься. Я насчет нашей общей квартиры. Зачем ты обманывал про ремонт? Что за детский сад? Если ты хочешь жить в этой квартире, ради бога, но тогда снимай ее. Почему ты лишаешь нас дохода? Это нечестно.
Юлька, извини, мне очень стыдно, ответил Андрей. Насчет ремонта я не обманывал. У меня действительно не было времени. Я зашивался на работе. Сейчас я все сделал. Квартира как конфетка. И да, я тут живу с девушкой.
Так совпало, что срочно нужно было жилье. Согласись, что глупо снимать какой-нибудь клоповник, когда под боком квартира, которую ты собственными руками довел до ума. Конечно, я компенсирую вам потери, это даже не обсуждается. Он помолчал, потом добавил. Прости, что сам об этом не подумал. Так резко все нахлынуло. Я же не специально. Я просто голову потерял. Я так счастлив сейчас, ты даже не представляешь.
«Голову он потерял», —
проворчала Луконина, осознавая, что немного завидует брату. Она уже давно ни в кого не влюблялась. Последний раз у нее нахлынуло еще в аспирантуре. Как известно, счастливые часов не наблюдают. Также они не наблюдают дней, недель и не соблюдают финансовые договоренности. Андрей кормил завтраками своих дольщиц еще месяц, из квартиры не выезжал и не платил за нее. Женщины злились, но как повлиять на него не знали. Тетя Ира и Яна предъявляли претензии Юле, потому что она их в это втравила. А Юлька сейчас обвиняла во всем меня. Я же зареклась на всю оставшуюся жизнь давать советы кому бы то ни было.
«И вот что мне теперь делать?»
— гневно вопрошала у меня Луконина.
«Дохода нет, одни траты. Это совсем не то, что ты обещала. Что делать? Говори, Люська!»
«Какие у тебя, собственно, траты?» — ушла я от прямого ответа.
«Я плачу за коммуналку в этой квартире, поскольку последние 3 месяца Андрей забил на нее».
«Ты оплачиваешь коммуналку полностью?»
«Нет, свою долю. Сумма небольшая, но дело принципа. Это ведь расходы, а не доходы. Сохраняю чеки на случай судебной тяжбы, которая чует мое сердце, скоро случится. Что мне делать? Дай совет».
«А тетя Ира с Яной что предлагают?» Опять вильнула я хвостом.
«У тети Иры сейчас серьезные проблемы на работе. Ей не до этой квартиры. Яна говорит, что Андрея надо оставить в покое, он скоро перебесится, бросит любовницу и вернется к жене. Жена, кстати, тоже в этом уверена, о чем и сообщила на очередном сеансе маникюра».
«Надо же, сколько в некоторых женщинах самомнения», — протянула я, лишь бы что-то ответить.
«Что делать? Говори прямо!»
— приперла меня к стене подруга.
«Не скажу. Больше никаких советов, если их никто не ценит».
Юлька удрученно сникла.
«Ладно», — сжалилась я, — «просто поделюсь своими мыслями, что бы делала я, окажись в такой ситуации. Андрей, может быть, и правда перебесится, но он уже зарекомендовал себя гнилым человеком. С ним нельзя иметь финансовых дел. Опять же, тетя Ира может лишиться работы и, следовательно, дохода. 2 дольщика являются слабым звеном. Ты сможешь выкупить их доли?»
Юлька отрицательно покачала головой. «Думаю, маникюрша Яна тоже не так богата. Выход один — продавать квартиру».
«Я сама пришла к такому выводу», — кивнула Луконина.
Она открыла сайт недвижимости.
«Вот, смотри, в соседнем подъезде такая же однушка выставлена за 8 миллионов. Цены на недвижимость нехило так выросли».
«Если вы сейчас спокойно, без нервов, продадите квартиру, то каждый получит по 2 миллиона и отправится с ними в свободное плавание. Как по мне, вы завершите отличный бизнес-проект».
«И я сразу же возьму ипотеку», — заявила Юлька.
Я вздохнула. Некоторым людям хоть кол на голове теши. Впрочем, молчу-молчу, свои советы держу при себе.
Глава 3.
«Люська, ты должна мне помочь»,
— решительно сказала подруга.
«Как? Пусть твой Руслан поговорит с Андреем, наставит его на путь истинный. У меня большие сомнения, что братец так легко согласится продать квартиру. Мне кажется, он немного свихнулся на почве любви. А Руслан все-таки работает в полиции, он умеет убеждать людей».
«Мы расстались», — ответила я. «У него сейчас медовый месяц».
«Как жаль»,
— искренне посочувствовала Луконина. Жалость подруги была бы куда острее, узная она, что майор Супроткин бросил меня, когда я, по сути, лежал в реанимации без сознания и женился на следующий же день. Эти события описаны в романе Люси Лютиковой «Прошла любовь, завяли помидоры».